Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Первое ноября. Воскресенье. Сегодня за поздней литургией постригли в ангельский образ 4 рисофорных послушников. Народу на этом торжестве было много. Было торжественно и умилительно. На француза постриг произвел большое впечатление. Сегодня в 4 часа дня он уезжает на новое место жительства. Оптинский период его жизни кончился. Наступает новый. Помоги ему, Господи. Зима стала. 2 градуса мороза и снегу на поларшина. Прощай, золотая осень. Шестое ноября. Второй день беспокойно мое сердце. А причины беспокойства не вижу. Мир тот же. Мы те же. А между тем что-то тревожное подступило к сердцу и давит его, и жмет. Духа уныния не дашь тьми, Господи, и владыка живота моего. По случаю снежных заносов сегодня не пришла почта. Один день проведен без известий из внешнего мира, и то слава Богу. День проведем, и не будем в событиях внешних расшифровывать тайну духовного их значения. Не будем догадываться о том, что скрывают в себе эти события, чередующиеся теперь с такой головокружительной, безумной быстротой. Отец Варсонофий не принимал сегодня и передал нам через келейника заочное благословение. Жена с Любочкой пошли на благословение к старцу, отцу Иосифу, а я остался их ждать у скитских святых ворот. Подполз ко мне на своих культяпках безногий Зиновий, Зиневей по-простонародному. Это в скиту, как бы состоящий на вакансии второго привратника, калека с отнятыми отмороженными ступнями. «Каково, спрашиваю, съездил, Зиневеюшка?» А он отпрашивался на 3 дня в деревню к дочери и только что оттуда вернулся. «Лучше, — отвечает, — и не спрашивайте. 3 дня в деревне прожил, 3 дня в аду прокипел. Судите сами, старшина пьян, староста пьян, и все село пьяно. Такая, прости Господи, идет разволока, что надо быть хуже, да некуда. С чего же, спрашиваю, они пьянствуют, с каких радостей? Не с радости, батюшка, а с отчаянности. От того, что от работы отбился народ. В господа все выйти захотели. Никого не понимают, то есть не признают никакой власти, и ничего знать не хотят. Одно слово – пропадает Россия. А я-то было порадовался, что день пройдет без впечатлений от внешнего мира. Показывал мне сегодня один из наших старцев письмо, полученное им от духовной дочери, монахини. Пишет: Уведомляем вас, родной наш батюшка, что ваша духовная дочь, новопостриженная монахиня Таисия Т., 29 октября мирно и тихо скончалась в 40-й день по пострижении. Причастилась я около 9 часов утра, а полчаса 11-го кончилась. Это за молитвой старцев Господь ее удостоил такой праведной кончины. Накануне смерти ее приобщал наш батюшка. Она попросила его на завтрашний день, то есть на 40-й день по пострижении, еще ее причастить, а келейным сказала: «Я не нынче умру, а завтра. Я просила Матерь Божию умереть мне на 40-й день по пострижении». 29 октября у нас ежегодно бывает торжественный крестный ход по городу в память избавления города через Боголюбскую икону от моровой язвы. Боголюбская икона явилась тогда на воротах одного жителя нашего города, и трикратно, в сонном видении, Матерь Божия приказывала ему служить молебен этой иконе, обещая избавить город от смертоносной язвы. В этом же месяце приносит к нам из Вышинской пустыни и чудотворную Казанскую икону. И вот, когда крестный ход с этими иконами приближался уже к нашей обители и начался звон, вот тут-то мирно и тихо и скончалась наша мать Таисия. Она просит ваших старческих молитв за нее, чтобы ей пройти воздушный трудный путь безбедно за вашими отеческими молитвами. Конец письма. Вот они, два мира рядом. Наш христианский с матерью Таисией, уходящий в лучший мир в назначенный день под праздничный трезвон колоколов крестного хода. И тот мир, где все пьяны и где все захотели в господа выйти. Что между ними общего? Ноября. Много работал это время над выяснением вопроса о тайне беззакония и об антихристовой печати. Наступившая зима сковывает ледяной рукой волны моей Божьей реки, наносит метелями на ее берега такие сугробы, что ни пешему пройти, ни конному проехать. Самое время для того, чтобы зарыться в книги и с головой погрузиться в кабинетную работу. Передо мной капитальный труд по раскрытию тайны масоно-еврейского заговора против христианского мира. Зовется он «Проблема de l'heure présente» – «Задачи данного момента». Принадлежит он перу уже не раз упоминавшегося мной монсеньора де Лассю, доктора богослова и прилата каноника епархии Камбре на севере Франции. При общеизвестном масоно-еврейском засилье во Франции нигде в мире, как в этой несчастной стране, не развита так антимасонская литература, но с точки зрения христианских идеалов и чаяний только один де Лассю взглянул на этот жгучий современный вопрос с той высоты, с какой только можно охватить его во всей полноте объема. «Еврейский вопрос в наши дни, – пишет де Лассю, – поставлен в первую очередь. Важность этого вопроса возрастает за последние 50-летия, можно сказать, не по дням, а по часам. Изучением его заняты и богословы, и философы, и историки, и политические деятели, и экономисты, и даже общество. Сколько уже появилось трудов, доказывающих всю важность задачи, поставленной еврейством миру. Особенно же много стало появляться таких исследований с тех пор, как Эдмон Дрюмон в замечательном труде «La Française Juive» направил в эту сторону общественное внимание своими разоблачениями французского и всемирного еврейства. Что же представляет собой еврейство? Надо отметить, что вся эта статья есть перевод из указанного труда де Лассю. Вопрос этот в наше время с особой настойчивостью занимают все умы, внимательные к тому, что совершается в мире, и озабоченные будущностью своего Отечества. «В детстве моем, — говорит Жюль Леметр, известный французский критик и писатель, — я знаком был с евреями только по литературным произведениям и склонен был окружать их некоторым поэтическим ореолом. Мне они казались живописными, и чувства мои к ним были те же, как к итальянским пиферрари, то есть бродячим музыкантам, или к цыганам. Я знал, что их когда-то подвергали гонению, и это меня умиляло. Я был убежден в том, что в этом именно и заключается объяснение и оправдание их наиболее заметных пороков. Несравненный труд Дрюмона «Ля Франсей Жививе», «Ожидовленная Франция» переубедил меня, но не вполне. Мне виделся в нем некий свет, чудесно проникающий в темноту вопроса, удивительное прозрение историка, но все же в труде этом мне чудилось некоторое преувеличение, гиперболичность. В то время, сказать правду, у меня были кое-какие дружеские отношения в еврейском мире, и когда мне в моих фельетонах приходилось говорить об Израиле по поводу театральной пьесы или романа, я это делал с чрезвычайной осторожностью, подчеркивая свое беспристрастие. Впрочем, я был искренен, я боялся быть несправедливым. Таково несколько лет тому назад было настроение умов большинства французов. Теперь оно стало совершенно иным. Тот же академик Жюль Леметр пишет теперь так. «Евреи, я говорю не о всех, а о большинстве, те, по крайней мере, из них, которые на виду у всех, которые делают шум, все они открыто за эти 10 лет стали соучастниками, более того, вдохновителями и господами, самого подлого и обидного для нас режима, того режима, который пробудил с особой силой низменные страсти и в то же время, обманным образом, не дал им удовлетворения, того режима, который почти отнял оружие у национальной обороны и предал гонению французскую церковь. Дух масонства, как известно, есть дух чисто еврейский. Яснее ясного, что еврейский дух, в своей сущности внушающий ненависть к церкви, прививающий нам варварскую утопию коллективизма и интернационализма, такой дух не сулит нам ничего, кроме гибели. «Странный народ», – восклицает Жюль Леметр. «Загадка истории. Около 2000 лет прошло, как у него не стало отечества, но что-то в нем есть, что не дает ему усыновиться другому и с ним слиться, как со своим собственным. Это начинает, наконец, возбуждать тревогу. Это делает евреев помехой во всех отечествах. Что касается, в частности, нашего отечества, то есть Франции, то Эдуард Дрюмон только и делает в последние 15 лет, что обращает внимание своих многочисленных читателей на разлагающее влияние этой расы, чужой, и земле нашей, и нашей вере, и нашему языку, нашим традициям, и, несмотря на это, ставшей среди нас наиболее влиятельной. Власть над нами теперь в руках этой расы, и этой властью, которую мы допустили вырвать из рук, она пользуется только для нашего развращения, для разрушения взаимной нашей связи друг с другом и с нашими предками, словом, для того, чтобы нас всех разъединить и в ближайшем будущем стереть Францию с лица земли. Утверждая это, мы только повторяем слова самого еврейства. В наше время наиболее его ярким представителем в нашей стране является Бернард Лазар. Он был душой дела Дрейфуса, и ему в награду за это дело в Риме гражданские и военные власти воздвигли памятник. Этот господин написал книгу под заглавием «Антисемитизм. Его история и причины его возникновения». В этой книге самоопределение еврея выражается в таких словах. «Я еврей, и, следовательно, разрушитель и паразит. Как таковой, еврей нападает на все народы, которые ему оказывают гостеприимство, и все свои усилия направляет на их дезорганизацию, всеми способами, какими только может располагать». Когда христианство в конце средних веков вновь открыло ему свои двери, еврей создал протестантизм. Когда протестантизм, показалось, ему начал приходить в известный порядок и становиться менее фанатичным, тогда еврей устроил масонство. Когда король Франции даровал еврею права, он в благодарность за равноправие снял с короля голову. Французская нация присоединилась к великодушию своего короля в отношении к еврею. Еврей ответил ей разорением всего, что составляет сущность нации. Европа в подражании Франции поступила с евреем с тем же великодушием. Тогда еврей стал выкачивать деньги из Европы и сеять во всех народах социальную революцию. Франция, наконец, представила себе, что еврея можно обезоружить, доверив ему свое богатство, управление, народное образование, магистратуру, армию, торговлю, даже народные развлечения. Еврейство ответило на это полной ликвидацией своей благодетельницы. Таково естественное и роковое назначение еврейства. Конец цитаты. Значит ли это, что мы желаем навлечь на евреев ненависть христиан? Избави Боже! Для нас современный еврей не есть отпрыск Иуды, а только верный последователь фарисейства и диких противообщественных преданий Талмуда. Он не еврей, а жид, сектант-талмудист. Нам нужно всегда помнить, что собою некогда представляли евреи, и чем они еще будут, по слову Священного Писания. Еще в зачатии своем, будучи предызбран Богом для великого предназначения, которому он при самых тяжелых условиях сохранил верность, жестоковыйный народ еврейский в течение 2000 лет, в самом центре языческого идолослужения пребывал упованием и честью народов, хранителем наследия божественных обетований, исповедником Бога истинного, блюстителем веры, правды, поклонения в духе и истине Отцу и же на небесех, и благодати ожидания Спасителя мира. От самого Бога еврейский народ получил свой непорочный закон, уже заключавший в себе семя того совершенства, которое имело раскрыться в евангельском благовестии. Патриархи его, его пророки и великие цари были верными вестниками небесных откровений. Их пророческое слово и пример поддерживали на должной высоте уровень веры и добродетели, чтобы он, спустившись ниже, не допустил ни благочестию и развращению ввергнуть человечество в бездну проклятия и смерти. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Иуда, Моисей, Давид, Соломон – и другие были прообразами обетованного Мессии, предвечного Слова Божия, имевшего воплотиться и вочеловечиться в Сыне того же еврейского народа, избранного для наивысшей славы, какую только Бог мог увенчать человечество. И преснодеве Марии, совершеннейшему созданию Божию, чистейшей, святейшей и честнейшей горних воинств, непорочной Матери Божией, надлежало тоже произрасти от корня Иессеева, и в ней должны были прославиться и Девора, и Юдифь, и Исфирь, и Сара, Ревека и Рахиль, и Анна, матерь Самуилова, воспетые и прославленные Божественным Писанием, как провозвестницы и прообразы того высочайшего и неизобразимого совершенства святости, которому было предназначено преклонить небеса и в девическое чрево свое принять Слово Божие. Это необходимо знать и помнить тем писателям, которые могли бы заслужить полное наше одобрение, если бы только в обличениях своих не приступали меры и не возносили хулы на имена, прославленные и Церковью, и самим Духом Святым, как достойные нашего преклонения. До дней Господа Иисуса Христа еврейский народ пребывал в истине. Народ Божий, как семя Авраамова, был увенчан и освящен святостью Христовой. Соединив его с собою неразрывными узами своего вочеловечения, Господь тем самым поставил его в предмет почитания и признательности всем народам и племенам земным до скончания века. Но между новым и древним Израилем богоубийство ископало пропасть, которую заполнить может только милосердие Божие, когда совершено будет дело правосудия. Тем не менее, и здесь необходимо иметь в виду, что истинное семя Авраамова, покорное и верное духу закона, познало время его исполнения. Истинные и благие израильтяне, чьих сердец не коснулся обман, пришли к тому, кого ожидали их отцы в своих упованиях и молитвах. Этот Израиль исшел из храма, когда завеса его раздралась надвое, когда кафедра синагоги превратилась в место проповедования погибельного лжеучения, исполненного ненависти и лжи, а не закона Моисеева. Апостолы, ученики, новообращенные в день Пятидесятницы, и все те, кто впоследствии вступил в ограду доброго пастыря, вот кто были истинными чадами Авраама, отца верных. Они-то во главе со святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом были основанием церкви, краеугольным камнем Дома Божия, которому суждено было заключить в себе весь мир. Они – отцы наши в вере, и мы от них ведем свое происхождение не по плоти и крови, но по духу, привившись верою по милосердию Божию к доброй маслине, корень которой в сердце самого Господа Иисуса Христа. Таким образом, для отпавших евреев Авраам, Моисей и Давид то же, что для них святые апостолы Петр, Павел, Андрей, Иаков, Иоанн и прочие святые апостолы, не ближе, чем Преснодева Мария и святой обручник Иосиф. Они наши, они их. Голгофа расколола еврейский народ надвое. С одной стороны, ученики Господа и все христиане, откликнувшиеся на зов их и составившие с ними одно тело Христово, церковь, а с другой – палачи, богоубийцы, на чью голову по их призыву пала кровь праведника, обрекая их проклятию до тех пор, пока будет длиться их противление. Но в проклятой Богом части древнего Израиля, в современном еврейском народе, видимо, обособленном от всех прочих народов и пребывающем под проклятием и гневом Божиим, сохраняется все та же его прежняя сила, упругой стойкости, эластичной и легкой, но непокорный и пламенный. Он и теперь все тот же, каким его сделали богоубийство и праведное возмездие за его безмерные преступления. Он – неумирающая добыча, в когтях вечно грызущая его и озлобляющая ненависти, понуждающая его без отдыха и сроку бороться изо всех сил и всяким оружием против Спасителя, которого он распял, против человеческого рода, который ему омерзителен, но более всего против церкви, унаследовавшей вместо него благословение, которым он пренебрег и от которого отрекся. Жид уже давно отступил от Моисеева закона, не принял он Евангелие. Он хранит Библию вопреки своей воле, чтобы осуществилось через него промыслительное милосердие Божие, доверившее ему хранение священных книг Ветхого Завета в целях непререкаемого удостоверения их истинности. Но не в Библии черпает он и закон свой, и веру, а в Талмуде, возводящем в закон ненависть, самую бешеную, самую предательскую, самую непримиримую. Талмуд и Евангелие – это такие же противоположности, как преисподнее и небо, как сатана и Господь наш Иисус Христос. 18 уже веков прошло с тех пор, как народ этот, наиболее упорный и неподатливый из всех народов, живет и дышит этой ненавистью. Ненависть эта, скрывая себя под разной личиной, присосалась с настойчивой ловкостью ко всем бунтам человеческого разума против Бога, Христа Его и против Церкви. Иудаизм проник в самую Церковь со дня ее основания с целью внести в нее смущение, разделение и ересь. Это было делом Симона Волхва, гностиков, Манесса, последователей их и подражателей. И в последующие времена жид во всех ересях является их покровителем, если не вдохновителем. И чем ближе кто стоит к изучению жидовской деятельности, тем яснее видно, что этот народ замешан решительно во всем том, что является сопротивлением Духу Божию. В средние века жид предает христиан магометанам, несмотря на то, что как в Испании, так и на Востоке мусульманство относится к нему с одинаковым презрением. Он и с альбегойцами против католиков, и с протестантами, и со свободомыслящими, и с якобинцами, и с социалистами, с франкмасонами, и с нигилистами, подобно коршуну на поле битвы. Сражаются другие, а он летит после резни на готовые трупы. И тем не менее церковь всегда являлась для жида охраной от чрезмерного, хотя и законного негодования обманутых им, ограбленных и изменнически преданных им народов. Церковь знала и знает все, что непрестанно против нее и против верных, замышляет жид-каббалист, жид-чернокнижник, жид-ростовщик, шпион и предатель. Но она не забыла его древней славы и ждет обетованного этому народу обращения, почитая в нем, невзирая ни на что, обломки народа избранного, народа Божия. Но как мать осторожная и бдительная, церковь для верующих чад своих установила по отношению к жидам правила, по которому, при условии сохранения им жизни и безопасности, запрещалось иметь с ними общение. И не будь пренебрежен этот мудрый закон современными правительствами, не существовало бы и еврейского вопроса. Не возник бы вопрос и социальный, а если бы и возник, то с разрешением его можно было бы легко справиться. Не было бы ни Дрейфуса, ни прочих жидов, роковых для государств своими преступлениями. И все-таки, каковы бы ни были их измены и злодеяния, всякий добрый христианин обязан иметь по отношению к жидам хотя бы малую долю тех чувств, которые изображены святым апостолом Павлом в таких словах. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтин, которым принадлежит усыновление и слава и заветы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Послание святого апостола Павла к римлянам из главы 9. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Послание святого апостола Павла к римлянам из главы 10.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». И я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Сегодняшний наш выпуск будет весь посвящен Федору Михайловичу Достоевскому, христианскому взгляду на этого писателя и огромному, важнейшему, я бы сказал, христианскому элементу, который присутствует в творчестве Достоевского, собирает его в одно целое и является для нас особенно ценным с учетом нашей трагической истории 20 века, когда Достоевский, в течение почти всего 20 века был последним звеном, последней зацепкой, которая, по крайней мере, легально и даже в школьном курсе литературы связывала нас с великой настоящей православной России, с ее историей не только XIX века, но и предыдущих столетий, потому что из всех писателей школьной программы Достоевский, безусловно, был одним из двух или трех, скажем так, официально полностью провозглашавшими себя христианами писателей. Рядом с ним можно поставить Гоголя, можно поставить Пушкина, но уже, скажем, Льва Николаевича Толстого мы ставим в этот ряд очень условно из-за всех нам известной истории его отношений с церковью. А вот Достоевский, как только он сумел просуществовать в условиях 20 века, советского века, это удивительное явление, я бы сказал, это чудо. Чудо, которое спасло всех нас, помогло нам приблизиться ко Христу даже в очень трудные времена. Ну, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, я приведу слова моей университетской преподавательницы, я заканчивал МГУ. На нашем факультете преподавала такая замечательная литературовед Елизавета Михайловна Пульхритудова. Пульхритудова – это священническая фамилия, пусть она вас не удивляет. И Елизавета Михайловна была замечательна тем, что она, ну, даже в самые трудные застойные годы, не скрывала своей христианской веры, не скрывала своих убеждений. И однажды в одной из лекций, которую она читала нам уже во времена перестройки, когда многое стало можно, она сказала, что даже в самые трудные годы нас спасал тот факт, что в Советском Союзе в 70-е годы еще вышло полное собрание сочинений Достоевского. Вот это десятитомное собрание сочинений, она сказала, это была такая бомба, с которой все-таки безбожная власть не смогла справиться. И это действительно так. Хотя, когда я слушал эту ее лекцию, я был еще очень-очень молодым человеком, но, почитав впоследствии основные произведения Достоевского, даже проглядывая те цитаты из них, которые сейчас для наших нетерпеливых читателей выходят отдельными небольшими изданиями, вот я понял, что действительно многие из этих мыслей Достоевского, его художественный мир был несовместим с жестокостью, несовместим с принудительным единомыслием, несовместим с безбожием. Ну как могла существовать в нетронутом виде, скажем так, советская власть после того, как была напечатана вот эта фраза из «Братьев Карамазовых» Достоевского? Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. То есть, получается, обратите внимание, не буржуазия с пролетариатом борется, не прогресс с реакцией, а именно зло с добром, именно Бог с дьяволом. Вот этот взгляд Достоевского на жизнь, такой, вроде бы, в некоторых моментах простой, такой христианский. И одновременно исходящий от такого сложного писателя с такой сложной эстетикой, он не мог не очаровывать, он не мог не интриговать любого читателя, и российского читателя 20 века, и миллионы иностранных читателей. Вы, наверное, прекрасно знаете, что Достоевский самый переводимый писатель из русских, и он входит в десятку самых читаемых авторов мира. Нас увлекает именно этот факт. Именно это удивительное сочетание. Вроде бы простые истины, христианские истины, изложенные человеком-мудрецом, изложенные сложнейшим эстетом, изложенные писателем, способным придумывать самые замысловатые, самые сложные сюжеты. Ну, процитирую все-таки одну из важнейших максим Достоевского, которую часто произносит еще в самом начале лекции о нем. Еще в молодости Достоевский написал, что человек – тайна, и я хочу посвятить свою жизнь исследованию этой тайны. Он имел в виду сознание человека, психику человека, но, безусловно, если мы посмотрим на эти слова Достоевского уже из нашего современного положения, когда мы знаем не только его 60-летнюю жизнь, он прожил относительно немного, всего 60 лет, с 1821 года по 1881. Ну, мы смотрим на его судьбу и на его творчество еще и с высоты нашего знания о 20 веке. Нам становится ясно, что когда Достоевский сказал эти слова «человек тайна», он имел в виду не только психологию, не только, собственно, сознание человека. Он имел в виду и способность человека погружаться в бездну добра и в то же время в бездну греха. Вот что сам Достоевский говорит в одном из своих черновиков к роману «Бесы». «Мы, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, беспрерывное существование куколки, переходящей в бабочку». Вспомните выражение «ангел никогда не падает, бес до того упал, что всегда лежит, а человек падает и встает». Вот мне кажется, что эта фраза является ключом к тому интересу, который вызывает у нас Достоевский, который вызывают у нас его герои. Эта же фраза, кстати, мне кажется, является и ключом к пониманию судьбы другого великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Понимаете, те люди, которые спорят о Солженицыне и приводят какие-то его, значит, антисоветские высказывания, один из персонажей у него грозит действительно Советскому Союзу атомной бомбой. Ну, этот персонаж – это зэк, да, это человек, пострадавший от режима, поэтому ни в коем случае нельзя видеть за ним самого Солженицына. Но, тем не менее, вот интерес, который вызывает у нас фигура Солженицына, связан с тем, что он всю жизнь метался. Он всю жизнь шел к чему-то высшему, перед этим упав очень низко. Да? Вот эта замечательная фраза Достоевского. Это ангел никогда не падает, это бес падает и лежит, а человек все время падает и встает. Вот эту фразу можно отнести и к Солженицыну, и к героям Достоевского, и к самому Достоевскому. Солженицын в юности неизбежно, это было абсолютно в его положении естественно, был верующим коммунистом. Отправляясь на Великую Отечественную войну в 1941 году, он, 23-летний человек, воспитанный полностью советской школой, советскими двумя вузами, которые он заканчивал, он считал, что он идет на войну не только с нацистской Германией, но он верил, как и тогдашние коммунисты, что она, наверное, перерастет войну с Францией и Англией, и Соединенными Штатами, и закончится она победой мирового коммунизма, мировой коммунистической революции. Мы знаем это из его писем, его тогдашней жене Решетовской, из множества воспоминаний, из его записок. Сам Солженицын не скрывал этого. Это неразумно? Конечно, неразумно. Некому было объяснить молодому человеку, что из себя представляет эта самая мировая революция и как она перед этим сокрушила Россию. Ему нужно было пройти через лагерь, пройти через шарашку, пообщаться с заключенными, включая потрясающих людей, да, таких как прототип Льва Рубина из «В круге первом», Лев Копелев. Да. Ему надо было через все это пройти, чтобы сначала попасть в другую ловушку. Это была ловушка очарования Западом, да, очарование альтернативой, как ему казалось, вот этому советскому коммунистическому эксперименту. Альтернатива тогда, кстати, была намного лучше, чем она выглядит теперь. Солженицын реально мечтал всю жизнь побывать на Тайване, посмотреть, как развивается альтернативный некоммунистический Китай. Он явно идеализировал в первые, по крайней мере, годы своего там пребывания западный мир. Это потом он перейдет к его критике, и, вернувшись в Россию в 1994 году, станет последовательным российским консерватором-патриотом к концу жизни. И нам как раз интересно, нам интересны эти метания. Мы следим за ними, когда читаем, например, замечательную биографию Солженицына, которую написала Людмила Сараскина, специалист по Достоевскому. Она еще и специалист по Солженицыну, но прежде всего начинала свою деятельность. Она так специалист по Достоевскому, и мы еще поговорим о ее статьях сегодня. Литература, театр начинаются не со святости, они начинаются с пути к святости, да, литературе, театру интересен уже не сформировавшийся мудрец, не святой в конце его жизни. Им интересен рост человека, его приход к чему-то большему, чем он рождается. И в этом плане, безусловно, герои Достоевского замечательны. А знаменитый литературовед Михаил Бахтин в своем капитальном труде о полифоническом характере романов Достоевского писал, что Достоевский один из первых писателей в мире, который позволяет персонажам в чем-то быть умнее автора или казаться такими, да. Посмотрите и в «Преступлении и наказании», и в «Подростке», и в «Братьях Карамазовых». Часто оппоненты автора, ну, например, Иван Карамазов, да, или вот этот самый подросток Версилов, они часто говорят очень убедительно. Это не груши для битья боксера, да, как многие, каким приставали многие отрицательные персонажи в те времена. Это реальная альтернатива, это люди, искренне заблуждающиеся, люди, способные вызывать у нас большую симпатию своими заблуждениями. Это не марионетки в руках автора, а это самостоятельные фигуры. Но в конце концов мы всегда ходом повествования приводимся к мысли о том, что побеждает и по-настоящему мудр только тот, кто служит божественной истине. А божественная истина для Достоевского – это, конечно же, преображение человека, евангелизация жизни и переход истории в такую ее фазу, когда человек сосредоточится на добре, а не на борьбе со злом, когда человек будет вместе с Христом. Да? Сейчас вот богословы после многих лет исканий, что же такое рай, что же такое награда за праведность, что это какой-то блаженный остров, или это забвение, как у буддистов, или это, я не знаю, значит, пребывание в компании людей, которых вы знали при жизни, близких вам людей. В конце концов, богословы приходят к выводу о том, что в наше время, в современном понимании, рай – это пребывание с Христом. И здесь, мне кажется, Достоевский в одном из своих знаменитых писем высказал ту мысль, которая, в общем-то, и иллюстрирует, прекрасно иллюстрирует вот эту богословскую максиму о том, что рай – это вечное пребывание с Христом. Ну, напомню, перед тем, как привести эту цитату из письма Достоевского Натальи Фонвизиной, я напомню, что Достоевский, так же, как и Солженицын, прошел через все искусы. Он ведь начинал как писатель гоголевской школы. Гоголевской не в плане Гоголя как религиозного писателя, а Гоголя как писателя сатирического, как писателя-разрушителя, если хотите. Сейчас выходят прекрасные литературоведческие книги, которые доказывают, что Гоголь сам испугался первого тома «Мертвых душ», который он написал. Ведь многие образы из этого романа были использованы, ну, Гоголь называл это поэмой, но в нашем восприятии «Мертвые души», так традиционно, это все-таки роман. Гоголь не знал этого, но вспомните, ведь многие из этих образов были использованы Лениным и другими революционерами. Помните любимое выражение Ленина? Маниловщина, да? Обломовщина. Гончаров, кстати, как теперь доказали литературоведы, испугался первого тома Обломова. Он писался как раз в гоголевском, таком раннем сатирическом духе. А потом Гончаров, поняв, что это тупиковая ветвь, это опасная ветвь, помните, он во втором томе совсем другим рисует нам Обломова. Обломов вдруг становится не гротескным образом лентяя, а он становится глубоким образом. Да, мы узнаем о его детстве, мы узнаем о его мечтах. Вот фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Илья Ильича Обломова» потому и стал событием, что в нем Михалков обратил внимание на то, что советская школа игнорировала, на то, что есть позитивного в образе Обломова, как русского думающего человека, думающего мечтательно, думающего порой консервативно. Так вот, Достоевский в юности мы знаем, да, это западник, да, первое его произведение, это перевод Евгения Гранде, романа Евгения Гранде Бальзака. Это автор повести о господине Галяткине, она называлась «Двойник». Это автор повести «Бедные люди». Все это воспринималось как произведение некрасовской школы, как произведение разоблачительное. Но как Гоголь, испугавшись первого тома «Мертвых душ», поспешил создать второй и третий, чтобы как-то, ну что ли, вывести своих героев к свету. Так же и Достоевский, только через каторгу, через страшные страдания после своего ареста в 1849 году, приходит к совсем другим убеждениям, к совсем другому взгляду на мир. И вот, что пишет об этом Достоевский в 1854 году, как раз в тот момент, когда происходил в нем этот перелом, переход от раннего сатирического, критически настроенного писателя к писателю-христианину, к писателю-консерватору. Вот это знаменитое письмо. Достоевский пишет Наталье Фонвизиной. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это, в какой-то степени я таким и останусь до гробовой доски. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов против нее. И однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, разумнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивою любовью я должен говорить себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше было бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Конец цитаты. Ну, многих, особенно так называемых прогрессивных критиков, литературоведов, поскольку это письмо, конечно, при жизни Достоевского не публиковалось, литературоведы уже в 20 веке говорили, ну, это же малодушие, как это так, с Христом, а не с истиной. Будьте последовательны, господин Достоевский, если вы писатель, если вы исследователь души человеческой, любите истину. Стремитесь к ней во что бы то ни стало. А Достоевский говорит другое. С Христом, а не с истиной. Что это значит? С Христом это значит с добром. С Христом это значит с прощением. С Христом это значит с пониманием слабостей человека, его несовершенств. Очень просто, иногда приятно, жестоко говорить человеку правду в лицо. Но мы прекрасно знаем, что это одно из искушений, которых надо, очень часто надо избегать. И вот Достоевский, как известно, как я уже вам говорил, его романы полифоничны, то есть в них все время идет дискуссия, да, в них все время идет противостояние, в котором негативные герои не всегда слабее позитивных, часто они даже умнее, ярче, симпатичнее. Но почему они проигрывают? Потому что они не соответствуют главной цели человеческого существования. Очень интересно эту цель на примере и романов Достоевского, и мыслителей конца XIX века сформулировала Анастасия Гачева, дочка нашего великого философа Георгия Гачева, в своей статье «Братья Карамазовы в кругу идей и проблем русской религиозной философии начала XX века», она приводит слова Владимира Соловьева. «Первый вопрос, на который должна ответить всякая философия, имеющая притязание на общий интерес, есть вопрос о цели существования. И эта единственная и главная цель необходимо должна быть связана с верховным и универсальным началом, истекать из божественного абсолюта. Только этим определяется ее собственная абсолютность и универсальность». Анастасия Гачева на протяжении статьи достаточно убедительно доказывает, что эта мысль принадлежала не только Соловьеву, но и Достоевскому. Дружное искание истины соединенными силами человечества. Поиск смысла во имя жизни. Это фраза из переписки поэта Майкова с Достоевским. Причем очень важно, пишет Анастасия Игачева, что русская мысль в XIX веке и мысль Достоевского, и даже мысль его предшественников, она называет и славянофилов, и Николая Федоровича Федорова, и даже заблуждавшегося в начале своей жизни Чаадаева, русская мысль двигалась не от Бога, а к Богу. Ну, мне кажется, были исключения такие, как Лев Николаевич Толстой, у которого ранние произведения, сколь ни странно, добрее и как-то, мне кажется, во многих отношениях чище и интереснее, чем его поздние работы, за исключением потрясающей повести «Хаджи Мурат», которая была напечатана уже после смерти Толстого. Но да, основной все-таки вектор, основное правило русской литературы – это рождается человек с мыслями, так сказать, ну не рождается, а молодость революционна, разрушительно, состоит из сомнений, и зрелость – это консерватизм, в высоком смысле – это христианство. Интересно, что в этом плане менялось отношение Достоевского к Гоголю. Та же самая Анастасия Гачева пишет, что Достоевский порой высказывался о Гоголе в ранний период, предельно резко и нелицеприятно, споря с самим его творческим методом. А вот впоследствии, когда все-таки Достоевский, очевидно, прочитал основные книги Гоголя, не модную книгу, да, первый том «Мертвых душ», которую читали тогда все, а именно «Выбранные места из переписки с друзьями», «Размышления о божественной литургии», Достоевский-то понял, что на самом деле в самой сердцевине, что ли, своей Гоголь был писателем христианским, религиозным, если хотите, мистическим писателем. Вот Гачева приводит такую цитату из Гоголя. Это его письмо к одному из его корреспондентов, друзей. «Друг мой, мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять к добру. Даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло, нет такого орудия в миру, которое не было бы предназначено на службу Бога». Мне кажется, что это ключ к правильному пониманию христианства Гоголя, да? Когда он изображает то, что потом стали называть свинцовыми мерзостями русской жизни, всех этих коробочек и собакевичей, ведь он видел в этом орудие движения к Богу. Орудие Божье, если хотите, да, вот эта фраза. Нет такого орудия в миру, которое не было бы предназначено на службу Богу. Что касается взгляда на историю, да, то постепенно он меняется и у Гоголя, и у Достоевского. Если в начале своей писательской карьеры, да, Гоголь просто восхищается яркими образами, такими людьми, как Тарас Бульба, или такими очаровательными образами, как вот этот самый Рудый Панько, рассказчик «Вечеров на хуторе близ Диканьки», то к концу-то жизни Гоголь именно в христианстве только видит ответ на все вопросы. И вот эта знаменитая фраза «нынешняя падшая, душегубительная история, которая есть взаимное истребление друг друга и самих себя», только под влиянием просветляющей истины христианства может и должна превратиться в другую историю. Историю как работу спасения. Работу спасения, которая станет приуготовлением условий для воцарения Царства Божия во всем бытии. Вот сейчас, когда мы читаем в газетах о все новых орудиях истребления людей, вспоминается как раз вот эта фраза Гоголя, да? Нынешняя губительная, душегубительная история. Вот развитие страшных видов оружия – это душегубительная история. А заменить ее нужно на другую историю, на приготовление, воцарение Царства Божия во всем бытии. В этом плане, кстати, Достоевский пошел очень далеко, дальше Гоголя. Он заметил, что если мы не переделаем человека, то не удастся переделать мир по божеским началам. Только переделывать его нельзя так, как это делают революционеры, не через расстрелы, не через длительные тюремные сроки, не через лишение человека сна, не через привязку его к работодателю через систему кредитов и какого-нибудь там видеонаблюдения, да, только медленно, постепенно, христианскими методами, да, которые мы знаем и которые медленно, но работают, как строился Кёльнский собор несколько столетий. Строился и построился. Но Достоевский, когда он призывает к этому созданию вот этого нового, а не ветхого христианского человека, мы все помним его образы, да, старец Зосима в «Братьях Карамазовых», безусловно, во многом вдохновлен образами святого Тихона Задонского и преподобного Паисия Величковского. Но это не калька. Да, и даже образы, которые находят Достоевский, повороты сюжета «Братьев Карамазовых», там же есть очень много искусов, которые надо обойти. Да? Ну, например, от останков старца Зосимы, после того, как он умирает, исходит тлетворный дух. И сейчас литературоведы, когда они исследуют «Братьев Карамазовых», они говорят, что это очень важно, что Алеша Карамазов не должен увидеть чудо, он должен увидеть жизнь, как она есть, и сделать свободный выбор. Так же и Христос отказался сойти с Христа, хотя мог это сделать, когда его обрекли на страдания. Он ждет от нас, Христос ждет от нас, что мы поверим без знамений, да, в какие-то моменты, что только племя прелюбодейное ищет знамений, а человек верующий должен быть способен поверить, потому что этого требует его душа, это его свободный выбор, не основанный на том, чтобы покориться какому-то чуду, да? И даже вот эти слова Достоевского очень важные. «Иноки не суть человеки, а лишь только такие люди, какими мы всем другим людям на земле надлежало бы быть». Вот это ключевая фраза. И другая, которую он оставил в одном из писем графу Толстому. «Для вас, так же, как и для меня, заперты двери монастырской обители. Монастырь наш — Россия. Облеките же себя умственно, ризой черница, и всего себя умертвивши для себя, но не для России, ступайте подвязаться в ней». Ну, казалось бы, пафосная фраза, да, теперь многие, если бы услышали эту фразу от нашего современника, сказали бы, что это не искренне, что это какой-то слащавый дух. Но для Достоевского она естественна, и он всей своей жизнью, каторгой, арестом, частым безденежьем, очень несчастливым первым браком, он заслужил право сказать эти слова к концу своей жизни. Ну вот, годовщину такого человека мы отмечаем в эти дни. 200 лет назад родился Федор Михайлович Достоевский, писатель, благодаря которому мы даже в годы самые тяжелые, самые безбожные, сохраняли связь с Россией XIX века. Тут надо отдать должное Алексею Максимовичу Горькому. Вот эта его фраза «Больная совесть наша, Достоевский». Она оказалась сильнее фразы Ленина. Ленин абсолютно со своей точки зрения правильно сказал про Достоевского. Архискверный. Почему архискверный? Потому что, как правильно сказала моя преподавательница Елизавета Михайловна Пульхритутова, собрание сочинений Достоевского и советская власть были несовместимы. И Ленин это понял. Понял, но, по счастью, не успел уничтожить память. Ведь это благодаря памяти читателей, которые помнили речь Достоевского на открытии памятника Пушкину, которые помнили его романы, помнили обсуждения. Благодаря этому все это просуществовало. И мы смогли к концу XX века вспомнить о своих корнях и о том, что Россия – христианская страна. Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу беседу. С вами была программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.